Глава 7. Воспоминания. Перед отъездом домой у Николая в памяти прошла вся его служба. У летчиков службы без чрезвычайных происшествий не бывает. Случаются смешные курьезы, бывают и драматические события. Было у Николая и то, и другое. Всего не расскажешь. Вот разве что 3 случая из многих. Командир дивизии брал Николая с собой в полеты, а летать ему приходилось немало, потому что если по каким-то причинам командир летать не мог, то он не мог и занимать и должность командира дивизии. Ему было место только в штабе. И командир летал, прыгал с парашютом, участвовал в учениях и так далее. Однажды командир, участвуя в учениях, вылетел в заданный квадрат, о чем сейчас же сообщил на землю проверяющему из округа, приехавшему на учения. Выходя по команде с земли из квадрата, влетели в темную тучу. В тот день почти везде была сильная облачность, и полеты были запланированы как раз в облачность. Проходит время, а мрак не кончается. Командир рванул штурвал на себя. В окне те же густые, словно вата, облака. Влево, вправо, вниз. Не видно просвета нигде. Снова вверх. В наушниках уже не раз был слышен голос проверяющего. «Нуль, двойка, где вы? Время ваше вышло. Идите на посадку. Почему не отвечаете? Срочно ответьте, где вы?» Но генерал молчал. Дело в том, что на Дальнем Востоке очень много сопок и достаточно высоких, в которые при плохой видимости самолет может врезаться. Высотометр их не берет, потому что они еще не под самолетом. А когда сопка будет под самолетом, будет уже поздно. И потому командир не рисковал в такой мгле слишком низко выходить к земле. А сказать о том, что он не может выйти к земле, командиру было стыдно. Всему экипажу стало не по себе. Тревога нарастала и на земле. Голос в наушниках стал еще громче и тревожнее. «Генерал, где вы? Что с вами? Отвечайте!» У всех членов экипажа выступил холодный пот, и от страха защемило сердце. И тогда, резко повернувшись к Николаю, командир тихо, но властно спросил: «Куда выходить, Николай?» «А я откуда знаю?» — был ответ. «Ты знаешь, ты должен сказать, притом говори быстрее, не то мы пропали». Тогда, приняв этот приказ командира как голос Божий и призвав имя Божие, Николай сказал: «Командир, давай направо и вниз». Самолет подчинился команде штурвала, которую командир тотчас же выполнил, не раздумывая. Через несколько минут кабину самолета залил свет, и стала видна земля. Она была рядом, и над нею низко плыли тяжелые темные тучи. На бреющем полете зашли на посадку. К месту посадки уже мчалась техническая и медицинская скорая помощь, штабной автомобиль и черная «Волга» проверяющего. Командир открыл фонарь кабины самолета, и все облегченно вздохнули. А Николай громко сказал: «Слава Богу, мы живы». Хотя самолет уже приземлился, никто не двинулся с места, все сидели после пережитого обессиленные и обмякшие. «Живы? В чем дело?» — с земли спросил подъехавший проверяющий, тоже генерал. «Где вы были так долго? Почему не отвечали?» «Были в опасности. Не отвечал сознательно, стыдно было. А что мы на земле и живы, это спасибо ему». И командир указал рукой на Николая. «Почему?» «Потому что он верит в Бога. Бог его не погубит, а вместе с ними не погибну и я», — серьезно ответил командир. С тех пор ни один полет командира не проходил без Николая. Случались и неприятности. Однажды на осеннее учение приехал сам командующий округом, генерал армии Малиновский. Вылетели на задание, выполнили его вовремя, и на отлично, и уже по команде диспетчера сделали разворот, как вдруг из сопла одного из реактивных двигателей появилась струя огня, о чем сообщили с Земли. Что делать? Рядом с соплом находится дополнительный бак с топливом, который от огня мог в любой момент взорваться. Сбрасывать его было опасно. Самолет уже шел на посадку, и под ним мелькала аэродромная техника, оборудование, рабочий транспорт. На земле тоже не знали, как поступить. И тогда командир закричал: «Никто ничего не знает! Николай, молись, чтобы самолет не взорвался!» К посадочной полосе уже подтягивали пожарные машины и другую спасательную технику. Мчалась скорая помощь. Неслась Волга командующего округом. «Господи!» — закричал Николай. «Спаси нас и технику!» И вдруг огонь погас. Так же неожиданно, как и возник. И самолет благополучно приземлился. Как только вышли из самолета, командующий поздравил командира дивизии и Николая с благополучной посадкой и поблагодарил за отличные показатели на учениях. Среди прибывших к самолету был и замполит дивизии, который не любил Николая и громко сказал: «Наверное, согрешил сегодня наш святой, что на него Бог огонь послал». «Какой святой?» – переспросил командующий. «Да вот, наш баптист!» Командующий посмотрел на замполита, затем на Николая, потом опять на замполита и закончил: «Да, но он же и погасил огонь!» А командир дивизии как-то резко отпрянул от Николая в сторону и пошел вперед быстрым шагом. Поняв, что командиру стало стыдно перед командующим, Николай сознательно отстал и направился к себе, молясь Богу, чтобы не было нежелательных последствий от этой встречи ни для командира, ни для него. На следующий день командир признался Николаю, что его одолел стыд, и он, не выдержав, проявил слабость. Просил забыть этот случай и продолжать совместные полеты. Уже потом, спустя некоторое время, генерал у себя дома за чашкой чая рассказал, что командующий его не ругал, не стыдил, но даже похвалил. «Похвалил? Кого и за что?» – поинтересовался Николай. «Тебя и меня». И продолжал рассказывать, как командующий расспрашивал об Николае, о его службе, об их совместных ЧП в воздухе, и напоследок сказал: «Хорошо бы каждому генералу дивизии иметь хотя бы одного баптиста. Это лучше всех телохранителей и адъютантов. У меня тоже есть баптисты, и я на них не в обиде». После этого случая отношения между Николаем и командиром дивизии стали еще более доверительные. Командир велел Николаю не называть его генералом, а считать своим отцом и называть по имени Иван Константинович. А Николая он ласково называл: «Коля, сын мой». Да, воистину, наш Господь, Бог и на небе, и на земле, совершал и совершает чудеса, и делает это для свидетельства своего могущества и силы, используя для этого и нас, христиан. Слава Богу! Да сподобимся мы быть достойными исполнителями Его планов и намерений, и да прославится через каждого из нас наш всемогущий и любвеобильный Господь. Нельзя не вспомнить и прыжки с парашютом, особенно первый. В тот день, согласно программе, утвержденной для курсантов авиационной школы, отделение в составе 12 человек, где значился также Николай, на самолете Ли-2 вылетело для прыжков с парашютом. Перед посадкой в самолет все курсанты были веселы, безумолку разговаривали и помогали друг другу надевать сумки с парашютами. Когда же оказались в воздухе, все притихли. Самолет дошел до заданного места, и один инструктор выпрыгнул из самолета. Самолет снова пошел по большому кругу для разворота. Когда самолет вторично достиг нужного места, прыгнувший с парашютом инструктор уже был на земле и оттуда приветливо махал красным флажком. Он этим жестом говорил, что все благополучно и можно прыгать всем остальным. Это должно было ободрить курсантов и добавить им смелости. Второй инструктор, оставшийся в самолете, приказал всем приготовиться к прыжкам и спросил, кто желает прыгать первым. Все молчали и старались не смотреть на инструктора. Какой-то непонятный страх овладел курсантами, хотя до этого все уже не раз прыгали с парашютом с вышки. Николай, считавший себя смелым человеком, тоже молчал. «Что, нет желающих? Тогда начнем по списку». И вызвал первого в списке. «Опышка!» Тот нехотя поднялся со скамейки и подошел к открытой дверце самолета. Инструктор взял его сзади за плечи и выдернул предохранительную чеку парашюта, как это делается со всеми при первом прыжке самолета. Через 30 секунд парашют должен был раскрыться. Но Опышка, расставив руки, уперся ими в проем и не хотел прыгать. Он испугался. Тогда инструктор стал выталкивать его из самолета. Но Опышка не сдавался. Наконец инструктор вытолкнул его. Пока шла борьба, отведенное время прошло, и парашют стал раскрываться прямо в самолете. Опышка полетел вниз с уже раскрывающимся парашютом, стропы которого зацепились за хвост самолета, и он с раскрытым парашютом повис в воздухе позади самолета. В тот день были отменены все прыжки для всех групп, и только через месяц снова возобновились. В другой раз все прошло хорошо, прыжки состоялись, и все курсанты приземлились благополучно. Но прыгать было страшно. Большая высота и шумящий за бортом ветер лишали курсантов смелости и желания прыгать добровольно. И нужно было, чтобы инструктор дотронулся до плеча каждого и легким толчком поощрил его к прыжку. Но когда открылся парашют и Николай выровнял положение тела в воздухе, тогда ему стало приятно и радостно. И он в порыве радости запел: «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, к Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Певец из него был неважный, но он пел от всей души и во весь голос, пел от распиравшей грудь радости, от переполнявшего счастья. Пел, а не знал, что в воздухе очень хорошо слышна даже негромкая речь. Да и на земле хорошо было слышно это пение, за что и получил после приземления строгий выговор. Но это не отбило у него желания славить Бога, и он частенько пел во весь голос во время последующих прыжков, за что отсидел на гаубвахте. Всего же Николай совершил за свою армейскую жизнь в школе и воинских частях 13 прыжков с парашютом. Все они, за исключением одного, были удачны и благополучны. Николай очень доволен, что ему выпала такая возможность прыгать с парашютом. И он благодарен Богу, что Господь хранил его во время этих прыжков от травм и несчастий. Слава Богу за те захватывающие минуты, когда он находился между небом и землей. Небо для него становилось ближе и желаннее, душа чище и ближе к Богу. А духовный гимн «Слава Богу за все даяния», «Слава Богу за все страдания», «Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные» стал его любимым.